Я, друзья, прочитаю тема, которая выбрана для нашего общения. Книга Псалтырь, 18 глава, последний стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Друзья, мы видим, что великий человек Божий, Давид, он переживает о двух составных. О том, чтобы слова уст и помышления сердца не расходились. Это первое. Второе, он переживает о том, чтобы слова уст и помышления сердца были благоугодны Богу. Я сегодня, друзья, хочу вместе с вами порассуждать на такую тему. Она звучит так: «Поиск благоугодного Богу». В этом тексте мы видим, что великий человек Давид, который переживал о своем духовном состоянии и все время переживал о том, чтобы оно было лучше, чтобы его духовное состояние обогащалось, чтобы он к Богу приближался. И он говорит: «Да будут слова уст и помышления сердца благоугодны». Во-первых, друзья, хочу отметить, что об этом этот человек молится Богу. Вот сейчас была первая проповедь, и мы склонились на колени молиться. Друзья, печалью сердце наполняется, что мы разучились молиться. Нами стали управлять какие-то взгляды, понятия, какая-то стеснительность, страхи непонятные. И Богу сказать о своем переживании мы не умеем. А мы видим человека Божьего Давида, который не только Богу говорит о том, о чем он переживает, но он об этом и пишет. И мы сегодня читаем то, что написал уже много тысяч лет назад этот человек, и восторгаемся, как он переживал за свое состояние. Может быть, друзья, мы и переживаем за свое состояние, переживаем о том, чтобы нам стать ближе к Богу, но почему мы об этом не скажем Богу? Почему сегодня мы не скажем Богу о том, что волнует наша внутренность, что плохая духовная жизнь, что хотелось бы лучше? А может быть, кто-то из вас, присутствующих здесь, думает, что у него достаточно хорошо все? Друзья, на протяжении этих двух дней мы будем рассуждать о словах уст и помышлении сердца. И я думаю, что каждый увидит себя в таком свете, что нужно что-то исправлять, нужно что-то менять, нужно поправлять, нужно ближе к Богу быть, нужно молиться Богу, иначе духовная жизнь не будет становиться богаче. Я, друзья, хочу на эту тему вместе с вами порассуждать, и цель моя такая, что мы задались серьезным вопросом, что я могу сделать для того, чтобы стать ближе к Богу. Чтобы этот наступивший Новый год послужил приближением Богу, чтобы моя отдача Богу была больше, чтобы познание Бога выросло, чтобы Бог на мои молитвы отвечал. Вот это, друзья, важно. Во-первых, друзья, я хочу отметить, что нашим первым прародителям Бог дал всего одну заповедь в Едемском саду, и они ее выполнить не смогли. Теперь мы потомки наших прародителей, и мы сегодня имеем заповедей значительно больше, чем наши прародители. И если наши прародители не исполнили свое предназначение и попали в большую беду, друзья, то мы сегодня в такой же стоим опасности. Если мы не исполним своего предназначения, если мы не поймем Бога, что Бог желает в нашей жизни, то наша жизнь, она будет неустойчивой. Друзья, я хочу отметить три момента, которые Бог предусматривал, когда давал какие-то заповеди. Это было и в Едемском саду, это и сегодня Бог предусматривает три важных момента. Первый момент, что когда Бог дает заповеди, Он предусматривает защиту человека от вторжения зла. Друзья, в этой жизни, в этом мире, в котором мы живем, в этом мире очень много зла. И Бог дает нам свои заповеди не с целью, чтобы нас обременить или как-то нас ущемить в наших правах, а Он дает нам заповеди, чтобы нас защитить от вторжения зла. Друзья, вот первые наши люди, первые прародители наши, которые в Едемском саду были, им дана была одна заповедь. Помните, какая? «От всех деревьев ты можешь есть, только от одного, которое посреди рая, не ешь». Это дерево познания добра и зла. Друзья, если бы прародители наши послушались Бога, проиграли бы они в том, что права их ущемлены. что им очень тяжело жить от того, что это дерево растет, а от него есть нельзя. Думаю, друзья, все мы понимаем, если бы они послушались Бога, какая была бы хорошая действительность. Но они этого не сделали. Второе, что Бог предусматривает, Он предусматривает сохранить человека чистым для общения. Когда дает Бог нам заповеди, Он предусматривает, чтобы сохранились мы чистыми. Друзья, в этом мире, в котором мы живем, грязи становится больше и больше. И наступит такой момент, когда однажды Бог посмотрит на эту землю и скажет: «Довольно». «Быть пренебрегаемым духу моему». Как когда-то он сказал первому миру: «И наступит суд Божий». Но Бог оставил народу своему заповеди, чтобы нас здесь сохранить чистыми для общения. Друзья, я думаю, что каждый из здесь присутствующих понимает, что Бог с нечистым сосудом общаться не может. И первое, что может Бог, человек сказать Богу, когда ощущает свое ничтожество, нечистоту, и Бог желает такое услышать, что человек признает себя грешником. И третье, что Бог предусматривает, когда дает заповеди, сохранить гармонию с природой и животным миром. Друзья, это было в Едемском саду и сегодня. Если Бог дает заповеди, Он предусматривает гармонию всестороннюю. И чтобы друг друга люди понимали, уважали, и чтобы гармония была абсолютной. Друзья, важно то, что наши прародители одну эту заповедь не выполнили. Нам сегодня дано заповедей намного больше, и поэтому ответственности и опасности у нас гораздо больше. Гораздо больше. Друзья, для того, чтобы угождать Богу, нужно знание о Боге и нужно разумение, как это осуществить. Я прочитаю один текст, я попрошу, чтобы вы открыли, мы на нем немножко остановимся. Книга притчей Соломона, 2 глава, с 3 по 6 стих прочитаю. Что нужно, друзья, в этом тексте будет ответ, что нужно для того, чтобы угодить Богу. И это вполне возможно выполнить с нашей стороны, осуществить, и чтобы мы получили благословение. Книга притчи, 2 глава, с 3 стиха. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум». Друзья, для того, чтобы научиться угождать Богу, нужно, во-первых, как мы здесь прочитали, нужно знание. Друзья, что за знания нам нужно? Вообще в этом мире очень много знаний различных. Есть какие-то специфические знания, математические и прочие. Но, друзья, нам нужно знание другого характера. Нам нужно знание о Боге. Для того, чтобы угождать Богу, нам нужно, во-первых, знать, каков наш Бог. Вы помните такого человека, как Закхей, который жил в Иерихоне, и когда Христос только въехал в этот город, то этот человек, один из первых, пожелал познакомиться с этой личностью, которая въехала в Иерихон. И вы помните, что у него, какие побудительные мотивы были? Написано, что Закхей искал видеть Иисуса, кто он. Вполне возможно, что этот человек раньше слышал о нем, о нем ему рассказывал кто-то, а теперь он захотел увидеть лично, кто он. Друзья, в нашей жизни для того, чтобы угождать Богу, нам в первую очередь нужно узнать, кто он, кто наш Бог, что это за Бог, какие у него правила, какие у него требования к человеку, что он из себя сам представляет, святой и праведный Бог. Друзья, это первое. Нужно нам знание о святом и праведном Боге, который милует и взыскивает, который прощает и наказывает. Вот такой наш Бог. И нам нужно это знание о Боге, кто он. Второе, мы видим, что когда Закхей сошел с дерева, пригласил Христа в дом, Христос пришел к нему в дом, побеседовал с Закхеем. Помните, что Закхей сказал? Он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Друзья, во-первых, смотрите, он узнал, кто он, с кем имеет дело. Второе, у него теперь хватает разумения привести в порядок то, что было неправильно. Друзья, если мы хотим быть мудрыми, мы хотим правильно сориентироваться в этой жизни, нам нужны эти два аспекта – знание и нам нужно разумение. И смотрите, здесь в этих стихах, которых мы прочитали, написано, что разумение нужно искать, отыскивать его, как серебро и как сокровище. Друзья, если бы сегодня кто-то из вас потерял великую драгоценность, какое-либо сокровище, ну, жемчуг или что-либо другое, скажите, вы бы его искали? Я думаю, что мы бы оставили все, все свои дела, все свои занятия и начали искать это сокровище. Друзья, почему? Потому что это великая ценность. Но печалью наполняется сердце, что многие из нас совершенно не знают Бога. Совершенно не знают то, что требует Бог от нас, и совершенно его, этого не ищут. А нужно, во-первых, знание, во-вторых, разумение. И мы прочитали в этом тексте, смотрите, что написано. «Ибо Господь дает мудрость». Кому Он дает? «Тому, кто ищет знания и кто ищет разумение». Друзья, вот тот человек будет по-настоящему мудрым. И написано... Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Друзья, мы говорим о разумении, что нужно не только знание Бога, но еще и разумение, как потом этому Богу послужить, угодить. Теперь смотрите, написано, Господь дает мудрость и разумение. Это тот же самый Бог дает. Теперь нам, наша позиция должна быть такая, что мы приблизиться насколько можно только должны к Богу, чтобы сделаться мудрым и чтобы получить от Него разумение. Друзья, я думаю, что вы неоднократно видели людей, которые по жизни очень умные, занимают большие посты, но мы видим, что они крайне несчастные. Почему? А потому что не хватает мудрости и разумения нет угождать Богу и служить Ему. А здесь написано, Господь дает мудрость из уст Его знание и разум. И думаю, что хорошо, что вы сюда приехали, чтобы из уст Его научиться разуму, чтобы мудрости поднабраться в этом собрании, чтобы послушать, что Бог хочет проговорить сердцу, и тогда станете мудрыми. Но, друзья, это нужно принять, это нужно усвоить, этим нужно теперь жить, вот этими правилами. Я хочу вспомнить один пример из Ветхого Завета, как один человек знание имел, а разумение того, что это нужно теперь выполнить, то, что знаешь, не имел. И, друзья, мысль у меня такая, что поверхностные знания о Боге, они не приносят пользы, потому что не угодны Богу. Поверхностные знания о Боге. Я хочу вспомнить пример из Ветхого Завета. Это 4 книга Царств, 16 глава. Друзья, этого царя звали Ахаз. Молодой был человек, когда воцарился, ему было всего 20 лет. Друзья, поднимите руки, кому из вас 20 лет? Андрей? Ну, кому больше 20, поднимите руки. Вот, друзья, представьте, вы уже цари. Вот при вашей молодости вся страна на вашей ответственности. Вот в такое время воцарился этот человек. В 20 лет воцарился. Но, друзья, прожил он совсем немного. Он прожил всего после своего царствования 16 лет. Вообще, друзья, 36 лет прожить – это много или мало? Ну, для любого, я думаю, что это мало. Но если вы 20 прожили, еще 16 вам осталось. Сейчас кажется много. А если 18 прожили, то еще столько же. Но это совсем мало. Вообще, друзья, представьте себе, иудею, если в 30 лет только позволялось быть учителем, то есть он мог за кафедру выходить, он мог что-то проповедовать в 30 лет, а теперь ему 36, и он уже умирает. То есть считалось, в 30 лет это наступившая зрелость. И теперь смотрите, этот человек заступил на царство в 30 лет, в 36 умирает. А причина знания о Боге было, а разумение, как угодить этому Богу, у него не было. Хотя, друзья, скажу, что его отец Иофам, это был очень благочестивый человек. Но заметьте, что отец благочестивый, а сын может быть совершенная противоположность. Может быть, у вас родители верующие, богобоязненные, Но вам тоже нужно быть такими. Но если только по наследству вы думаете унаследовать этого, не получится. Иоафам был благочестивый человек, благочестивый царь, а рождается у него Ахаз, который совершенная противоположность. Друзья, что было в жизни этого человека? Когда он заступил на царство, он решил, что родители его ошибаются, что так жить, как родители, не надо. И он через своего даже сына, через огонь провел. И он творил много неугодного пред Богом. Он мерзости различные делал пред Богом. И Бог отвернулся от этого человека. И наступили в его жизни тяжелые дни. Его стали теснить неприятели. Сириане восстали на него. Потом царь израильский Факей пошел на него войною. Объединились вместе. И когда он увидел эти войска, ему стало очень страшно от того, что ему грозит смерть. И тогда он решил пойти за помощью к царю ассирийскому, Фиглафиласару. А что-то же надо царю дать, чтобы он защитил его. А у него ничего не было, страна бедная. И тогда он вошел в храм, золото забрал, серебро забрал, которое в храме было. Все вынес и отдал этому царю. Царь, конечно, за такую плату пошел ему на помощь. Напал на сириан, царя сирийского уничтожил, убил. И вроде бы неприятелей больше теперь нет у Ахаза. Но, друзья, на этом не остановилось. Ахаз по прошедшему времени какому-то решил поблагодарить пойти Фиглафиласара, царя ассирийского. И вот он приходит к нему, поблагодарил его за то, что он защиту оказал, такую ему большую услугу сделал. И вот теперь он проходил и увидел, что этого языческого царя, у него стоит жертвенник большой, красивый очень. Он посмотрел и вспомнил, а у меня в Иерусалиме стоит медный маленький жертвенник. И он, находясь еще в Ассирии, он уже послал своему священнику Урии чертеж этого жертвенника с указанием, чтобы он мог изготовить такой жертвенник, на котором приносились бы жертвы. Царь Урия, вернее, священник Урия, конечно, выполнил весь приказ. Хотя, друзья, это был благочестивый человек Урия. Но, видно, побоялся он, вопреки что-то царю сказать, и стал делать неугодное Богу. Жертвенник этот сделал. И теперь, когда приезжает домой уже Ахаз, царь иудейский, он увидел этот жертвенник и принес на нем различные жертвы. Друзья, но только две жертвы он не принес. Как вы думаете, какие? Да, наверное, вы не знаете, какие приносились в то время. Друзья, приносились мирные жертвы, жертвы всесожжения, жертвы за грех, жертвы повинности. Много жертв приносились в то время. Этот человек, вернувшись из Дамаска, царь Ахаз, он увидел этот красивый жертвенник и решил, что на этом жертвеннике надо принести Богу жертву. Принес все жертвы, кроме двух. Знаете, какие не принес? Он не принес жертву за грех и жертву повинности. Друзья, почему он эти две жертвы не принес? А потому что он считал, что он Богу ничего не должен. Он считал, что он Богу ничем не обязан, и он Бога никогда ничем не обижал. И поэтому принес все жертвы, но жертвы повинности, то есть сама жертва говорит о том, что надо повиниться перед Богом. Он этого не сделал, и жертву за грех не принес. Друзья, как вы думаете, угодно было Богу, что теперь красивый, большой дамасский жертвенник в Израиле, в Иерусалиме, и теперь на этом большом жертвеннике приносят жертву? И когда принес Ахаз на этом жертвеннике жертву, то Урий говорит: «Знаешь, ты отодвинь этот жертвенник медный в сторону, и до моего усмотрения пусть он стоит, а на этом жертвеннике приноси жертвы». И так это продолжалось. Друзья, но Богу было это очень мерзко, очень противно, что то, что определил Бог на медном жертвеннике, который должен отображать величие и святость Божью, теперь этого жертвенника больше нет, а какой-то дамасский жертвенник, языческий жертвенник стоит в Иерусалиме в храме. Друзья, у нас сегодня, я думаю, что у всех есть желание поблагодарить Бога, прославить Его. Но важно, друзья, чтобы мы это делали, как определил Бог. не уподобляясь языческим жертвенникам, не уподобляясь тому, как сегодня проводят служения или какие-то встречи в мире, а у нас есть образец библейский, и нужно служить Богу так, как установил Бог. Друзья, этот человек, как я сказал, прожил недолго. Жизнь его быстро закончилась. По какой причине? Бога он не знал. И когда у него были множество проблем различных в стране, то он решил так: видно, боги дамасские сильнее нашего Бога израильского, и стал приносить им жертвы дамасским богам. Уже не Богу живому, единственному, а дамасским богам. И жизнь этого человека быстро закончилась. Друзья, у него сын вырос, который сделал выводы. Его звали Езекия. Он посмотрел на жизнь своего отца и решил, что я так жить не буду. И он повторил жизнь своего дедушки Иофама, а Ахаз прожил жизнь бесплодно. Друзья, если мы хотим угождать Богу, если хотим найти, как служить Богу, нам нужно искать Бога и нужно разумение, как послужить Ему. Оно должно быть библейское. Оно не должно быть произвольное, как мне хочется, или как нравится, или как легче. Оно должно быть библейским. И мы видим, что этот человек, Ахаз, он прекрасно все знал. Как это нужно? Что нужно? У него отец был благочестивый, но он не научился у него. И жизнь прошла впустую, быстро закончившись. Друзья, я хочу сделать вывод, что нам необходимо для того, чтобы быть угодными. Это пророк Исаия в 66 главе очень коротко выразил. Я прочитаю этот стих, и на этом мы закончим. 66 глава, прочитаю 2 стих. Что нам нужно, друзья, для того, чтобы Бог нами был доволен? Как нам нужно искать Его? С каким сердцем? 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Друзья, вот в этом состоянии нам необходимо пребывать. Ахаз этого состояния не имел никогда и не учился этому состоянию. Он пытался делать все возможное, но по своему произволу. А здесь написано: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Друзья, вот так нам нужно искать Бога. И покуда мы этого состояния не приобретем, нельзя считать себя спасенными. Сегодня в нашем понимании бывает так, что спасение – это значит сказать несколько слов Богу о том, что мы виноваты. Друзья, это еще не все. Бог благосклонно смотрит на того, только лишь кто смирен и сокрушен духом, и кто благоговеет пред Словом Его и перед Богом. Вот тот может угождать Богу. Пусть Господь нам поможет, друзья, чтобы мы не только знаниями были богаты, но чтобы и разумение в нашей жизни было, как угождать Богу. Я расскажу один пример. Николай Степанович его рассказывал. Там на Кавказе у них жил один человек, его уже теперь нет, он отошел в вечность. Он владел акциями, основную часть акций были в его руках нефтяной компании. И когда он узнал о Боге, когда понял, что Бог вообще значит в его жизни, примирился с ним, покаялся, однажды он пришел в свою контору, где было очень много рабочих, сотрудников его. Он созвал их всех и говорит: «Больше наша контора существовать не может, наше предприятие не может существовать, потому что я стал верующий». И он берет перед глазами всех присутствующих пачку акций нефтяной крупной компании, которые составляли огромную сумму денег. Он при глазах всех взял их и порвал, и бросил в мусорное ведро. Его сотрудники сильно заинтересовались, они сильно были обеспокоены, как он мог такую сумму денег выбросить в ведро. И он говорит: «Эти акции были добыты в моей жизни нечестностью, поэтому я владеть ими не имею права. Я стал христианин. Поэтому я их перед вами сегодня и выбрасываю». Через время он распустил всех своих рабочих. Его контора перестала существовать, предприятие закрылось. Он переехал на Кавказ, купил маленький домик. Остальную часть суммы он пожертвовал на строительство домов молитвы. И когда он все это сделал, он обнаружил, что у него смертельная болезнь. Прожил недолго и отошел в вечность. Друзья, в нашей жизни мы должны практиковать то, что знаем. Если только знанием богаты, но разумения к осуществлению у нас нет, друзья, у нас, значит, нет мудрости. У нас не будет познания о Боге. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы сегодня усвоили эту важную истину, что нам нужно работать в двух направлениях. Нам нужно знать Бога и осуществлять то знание, которое усвоили. Это называется разумением. Пусть Господь нас благословит. Аминь.